Украинская ракета прицельно, повторяю, прицельно метила в жилой дом и попала. Несколько десятков жертв, реки крови, слез. Но все это вы не увидите на YouTube, потому что YouTube запретил на территории России, то есть нашей с вами страны, показывать продукт государственных производителей, в том числе и нас. Запретил в любом виде, скажем, канал «Антонимы», который вы привыкли смотреть каждый вечер. Он вообще мой личный. Он записан на меня. И все равно. А украинский контент на территории России YouTube показывает, разрешает. И более того, дает ему зеленый свет, всячески выводя в топы. Вместе с укроконтентом там любое антироссийское говно. Его много. Это целые терабайты. Все это можно показывать русским гражданам у нас в России. Российские власти, ну, то есть Роскомнадзор, увы, не делают ровным счетом ничего для возвращения нашего контента в сеть. Ни для запрета YouTube в России. Я устал задавать вопрос, почему. Я устал удивляться, спорить, бороться. Ну, я вообще просто устал от равнодушия к нашей же собственной русской боли, к этим смертям в Донецке, к саботажу, к откровенной диверсии. Я вообще просто устал. Как и многие люди тут в России, я задаю себе один и тот же вопрос. А почему мне нужно больше других? И все чаще отвечаю, я не знаю. И прихожу к выводу, что, наверное, мне тоже нужно не очень много, раз не нужно никому. Хотите, чтобы нас не было, значит, так тому и быть. Значит, так и будет. Я тоже имею право сказать, я умываю руки. Это я вот написал перед эфиром, носил в эфир, и хочу вам сказать, черт с два вам. Мы все равно будем вещать на всех возможных платформах, и мы вернем YouTube в России. Или никакого YouTube в России не будет вообще. И произойдет это в ближайшие дни. Вот хотите верьте, хотите нет. Мы все равно будем бороться, бороться до конца, и мы победим. Мы победим здесь, в России, и мы победим там, на Украине. И не сомневайтесь, это будет именно так. Яков Фуренсон, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации при правительстве Черномырдина это было?
Да.
Правительство Черномырдина, министр экономики, правительство Черномырдина 1997-1998 года. При вас случился дефолт ведь в 1998 году. И все чаще говорят о том, что дефолт может произойти сейчас в России в 2022 году. Агентство Fitch понизило наш рейтинг с мусорного до преддефолтного. И все чаще говорят дефолт, 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 говорят на Западе. И что это означает на самом деле, дефолт?
Ну, дефолт – это тогда, когда мы не в состоянии расплатиться по своим долгам. Должен сказать, что уровень нашей задолженности относительно валового внутреннего продукта страны невысокий, один из самых невысоких в мире, но такая задолженность есть.
Это государственная задолженность?
Это в целом задолженность российского государства по всем своим обязательствам. Есть задолженности бизнеса, но это отдельный вопрос. Такая задолженность есть, еще повторюсь, что она относительно невысокая по мировым меркам.
Это какая? Какая?
Я цифр не помню, их можно посмотреть, они публикуются Росстатом. Понимаю только, что это доля нашего валового внутреннего продукта и доля от доходов, расходов бюджета небольшая, еще раз повторяю, по мировым стандартам. Как считается, что если мы по долгам в состоянии расплатиться, там, исходя из наших доходов от экспорта, скажем, двух-трехмесячных, это небольшая задолженность. Абсолютно цифры я не помню, но сейчас они публикуются. Надо сказать, что Росстат сейчас очень много полезной и разнообразной информации публикует, которая еще, скажем, десяток лет назад в открытом доступе не было. Сейчас она есть, можно ее посмотреть. Я ее наизусть не знаю.
Разница есть с 98-м годом?
Разница существенная. Во-первых, сейчас положение нашей экономики существенно лучше, чем положение в 98-м году. Больше возможностей, лучше развит российский бизнес. И наши обязательства не столь неприятные, как они были в 98-м году. Еще раз повторюсь, считаю, что мы вполне в состоянии по ним расплачиваться. Там есть масса деталей. Я не в курсе этих деталей, ведь каждое обязательство, когда мы берем в долг, обычно в документах оговаривается, в какой валюте можно расплачиваться, можно ли перевести этот долг из одной валюты в другую.
Это вот хороший вопрос, да?
Да,
а мы должны в долларах? а сейчас, ну, условно, или в евро.
Вот,
в каждом... Россия при этом говорит, а мы не отказываемся от долгов, а будем платить вам в рублях.
Нет, просто так говорить это сложно, поскольку в документах, который определяет ту или иную задолженность, по-моему, там в 9, а может, и всегда, может, ну, в 9 случаях из 10 описывается, в какой валюте должна быть реализована или выплачена задолженность, возможна ли конвертация, если конвертация, то по какому курсу, на курс даты задолженности или на курс расплаты. Это во всех вот договорных документах обычно расписывается.
Но в договорных документах также было расписано, что, наверное, нельзя красть половину нашего стабилизационного фонда.
Ну, я не понимаю, что такое красть на половину.
Ну, а как они это сделали?
Стабилизационный фонд даже заморожен, не украден. Он существует, он принадлежит нам.
Но
мы им не можем пользоваться в результате военных действий, которые мы совершили.
Угу. Ну, хорошо. Вот что это значит? То есть, понимаете, когда... Это что же такая софистика? Довольно лицемерно сказать, мы им не можем... Они у нас есть, но мы им не можем пользоваться. Вот так же я могу сказать про наши...
Ну, я бы слова здесь не употреблял такие, лицемерие или нелицемерие. Мы ввели свои войска на Украину. В результате получили вот такую реакцию.
Да.
Причем это лицемерие.
Получили такую реакцию. Они заморозили наш штаб-фонд, а мы говорим, мы вам будем платить в рублях. Это тоже реакция на их действия.
Одна из возможных, да.
Нет, она уже объявлена. Силуанов ее уже объявил.
Правильно, но здесь очень важно... соответствует или она не соответствует исходным документам, по которым образовалась эта задолженность. Как я уже сказал, ну, я давно уже не в правительстве, давно уже не знаю этих договоренностей, но любая договоренность обычно предполагает, в какой валюте она будет реализована, возможно, невозможно конвертация, есть конвертация, по какому курсу.
Ну, хорошо, но вот мы отказываемся платить, и все. Ну, будем платить в рублях. Что дальше?
Еще раз повторяю, будем платить в рублях, по какому курсу, какие даты, в соответствии с какой договоренностью, масса, миллион деталей. Я не знаю этих деталей, комментировать это не могу.
Хорошо. Тем не менее, тогда давайте вернемся к 98-му году. В чем отличие нынешней ситуации, помимо того, что мы ввели войска на Украину, страдаем за дело и так далее, в чем действительно все-таки отличие?
Ну, есть и общее, и отличное. В значительной мере дефолт 98-го года, а также следствие военных действий, которые мы вынуждены были совершать в Чечне, военных действий достаточно страшных. Мне приходилось пару службы бывать в то время в Чечне. Я видел состояние чеченских сел, разрушенных, с телами убитых, руками и ногами, которые у дороги валялись. Я с Русланом Аушевым ехал на бронированной машине, смотрел по сторонам, приходил в ужас от того, что я видел.
А Руслан Аушев – тогдашний президент Ингушетии, если кто не знает.
По-моему, да, по-моему, он был.
Да, это я точно говорю, это я зрителям сообщаю.
Но он генерал, он военный человек, он мне объяснял ситуацию. Я был, в таком непростом состоянии, поскольку впервые в жизни видел, что такое трупы на улице, что такое разбитые дома и так далее, и так далее. К сожалению, и разбитые дома, и трупы, и руки-ноги у дороги оторванные сегда валяются в Украине.
Это, я считаю, валяются. Трагедия. Вот сегодня мы видели их и в Донецке.
И в Донецке. Это трагедия. Трагедия всех, и России, и Украины.
Ну, безусловно. Но, тем не менее, если говорить все-таки не о том, что это трагедия России и Украины, а если возвращаться к дефолту.
Дефолт 98-го
года, да.
Да.
Вот как он произошел? То есть чего не хватало?
Ну, у нас
То есть какова у нас была вообще денежная масса? Какие у нас были соотношения денежной массы к национальному долгу? И что такое...
Я не помню этих цифр.
И что такое вообще процедура дефолта?
Суть дефолта заключалась в том, что мы не расплатились по своим обязательствам.
Мы, вот Россия как страна тогда, она была должна кому? МВФ?
Нет, не только МВФ. Самым разным заимодателям, начиная от южнокорейских каких-то там компаний.
Угу.
И кончая...
Компании прямо?
Да.
То есть государство ведь именно брало взаймы у частных компаний?
Нет, оно покупало у компаний, но в той или иной форме не расплачивалось за то, что оно купило.
А покупали по облигациям, что ли, или как?
Покупали по-разному, по разным договоренностям, договорам и так далее. Это, ну, самые разные.
Ну, то есть, в сущности, брали в долг?
Ну, можно и так рассуждать.
Ну, то есть, условно говоря, привозили телевизор, а за ними с какой-то облигацией расплачивались, да?
Ну, или расплачивались облигациями, брали деньги в кредит, надо было потом расплачиваться по этому кредиту. Самые различные ситуации. Да, и тогда действительно случился серьезный дефолт, была масса проблем, но ситуация была все-таки совершенно иная, чем сейчас, на мой взгляд.
Вот серьезный дефолт и масса проблем. Опять же, более или менее в процентном соотношении. Вот что такое дефолт? Какое количество денег надо не отдать, да, или какое количество просрочек по платежам надо совершить, чтобы тебе объявили дефолт, или ты сам себе объявил дефолт?
Не, ну, дефолт, он никто его не объявляет, в газетах не печатает, что состоялся тогда дефолт.
А как?
А так просто мы отказываемся платить по обязательствам, наша валюта обесценивается, ее не принимают продавцы каких-то товаров, не принимают, нам не дают кредит. Вот это суть дефолта в этом.
А сейчас что?
Сейчас, я думаю, ситуация совершенно иная, поскольку у нас сегодня есть достаточно большие золотовалютные резервы, хотя половина, примерно половина из них, у нас там они держатся 40 миллиардов.
300 миллиардов, да, сейчас.
Заморожено, но есть и какие-то еще резервы, там, скажем, в юанях, есть какое-то золото. Понимаю, что сейчас курс юаня будет для нас очень неудобный. Если мы будем продавать золото, то будем продавать его по очень невыгодной для нас цене.
В юане?
Все это плохо. Нет, ну и золото можно продавать и на другие какие-то валюты.
А мы можем?
За исключением доллара и евро, насколько...
И иены.
А, еще и иена, да.
И швейцарского франка.
Это, ну, все это
и
плохо.
И фунта. То есть остается только юань. А остаются
ну, какие-то
и какие-то арабские валюты, да. Валюты, да.
То есть это, конечно, плохо. Это так или иначе приведет к падению производства, к снижению уровня жизни населения. Совершенно неизбежно. И вот это меня как раз больше всего беспокоит. Мы где-то последние годы все-таки удерживались в районе там, 1-2% роста. Сейчас, боюсь, нас ждет падение валового внутреннего продукта на, возможно, где-то в районе 10%. И на существенное снижение уровня жизни.
Что это значит? Падение ВВП на 10%. И какое отношение падение ВВП имеет к уровню жизни?
Да, это самое прямое имеет отношение. Это значит, люди теряют работу, теряют зарплату. Это, опять же, обесценивается российский рубль. Это многие товары пропадают с рынка, поскольку мы не в состоянии купить, а у нас
мы
значительная доля импорта.
Нам их уже и не продают.
И не продают, и мы не в состоянии купить, поскольку денег нет. Все это, конечно, плохо, поэтому это и сказывается на уровне жизни населения, на снижении уровня жизни населения. Это неприятно. У нас все-таки худо-бедно, как я говорю, хоть и рост был невеликий, небольшой, иногда были падения, начиная с 2014 года, там несколько раз они случались, так, то 98%, то 102%, но это все-таки более-менее стабильная ситуация. И уровень жизни, если падал, то он падал на 1%, 2%, был, кажется, там пару или тройку лет назад, 97,5%, то есть падение на 2,5%. Это все, ну, грубо говоря, не сильно опасно.
Ну, то есть как была какая-то такая стабильная,
да,
ситуация.
Более-менее стабильная.
Не сказочная, но стабильная.
Да. А вот сейчас, боюсь, нам грозит достаточно серьезное падение уровня жизни. Уже не на 1-2%, а на 10%. Это существенное ограничение свободы выбора в магазинах. Из-за того, что, во-первых, у тебя денег нет, во-вторых, товары в магазине. Потому что такого набора товаров в магазинах не будет, поскольку многие компании отказались поставлять нам. Ну, это скажется прежде всего на рынках там, техники, там, начинает автомобили, кончает там, оборудование для там, нефтяной, газовой промышленности. Это болезненная вещь достаточно. Скажем, в своей жизни старой я знаю, что оборудование для бурения, скажем, в вечном мерзлоте или там, для горизонтального бурения – это в основном зарубежное оборудование.
Американское даже в основном.
Американское,
канадское, да?
Американское, канадское, да, совершенно правое, да, канадское точно совершенно. Они тоже там бурят. Вот это, я считаю, болезненно для нас будет, первое. Второе, конечно, еще раз повторюсь, снижение уровня жизни будет уже не там 0,5%, 2%.
А 10, как вы считаете?
Значительный.
А вот если посмотреть на это со стороны не импорта, а со стороны внутреннего курса рубля и внутренней покупательной способности. Mm-hmm. Очевидно, что углеводороды дорожают в абсолютном эквиваленте, то есть в долларе. Рубль относительно доллара падает и упал дважды, да, в два раза.
Да.
А, соответственно, реальный доход компании и, соответственно, государства в рубле вырос в несколько раз, да, там, например, в 2,5, если следовать бюджетному правилу.
Нереальный, номинальный.
Ну да, номинально. А если следовать бюджетному правилу? Является ли это какой-то компенсацией за то снижение курса рубля?
Нет,
и вообще?
Конечно.
Почему?
Нет, конечно. Потому что, еще раз повторяю, на этот рубль мы не сумеем купить то, что покупали мы за старый рубль.
Но если все мерить в импорте.
Нет, не только импорт. Мы же и внутри страны то, что мы производим, чтобы производить продукцию, мы покупаем запчасти, покупаем элементы, детали и так далее. Сколько рынок для них ограничен. Ну вот скажем, ну вот я буквально вчера АвтоВАЗ остановил производство. Не потому, что они захотели его останавливать, а потому, что у них нет там комплектующих, нет запчастей, еще чего-то. Для меня это трагедия. АвтоВАЗ – это огромный завод, это огромное число людей. У АвтоВАЗа есть поставщики. Не дай бог, АвтоВАЗ надолго встанет. Значит, встанут его поставщики. Вот, на мой взгляд, самая тяжелая ситуация сейчас, вот я рассуждаю, знаете, был, если бы начальником был я, когда-то была такая рубрика в литературке, по-моему, да, Если бы я сейчас работал в правительстве, я бы, прежде всего, был озабочен.
Нет, если бы начальником были вы.
Я был бы больше всего озабочен, как сейчас сделать что-то. Но, слава богу, есть вроде бы валюта в бюджете, есть валютные резервы, есть разные деньги, есть разные поставщики, не только в США и Канаде.
В конце концов, есть не бюджет, есть Сбербанк, есть ВТБ.
Правильно, все это же кредитные ресурсы. Значит, я продумал прежде всего, что и как, на каких рынках купить, за счет каких ресурсов, для того, чтобы каким-то образом, и первое, первое, наверное, поддержать население, пенсионеров и так далее. Но не меньшие деньги – это поддержать наши ведущие предприятия, типа АвтоВАЗа и других, которые, я не помню перечень, вот АвтоВАЗ меня в голове вдарился, там перечислялось несколько предприятий, которые остановились. А если остановились предприятия, это люди лишаются
работы? Это сотни тысяч людей.
Да. Вы правы, абсолютно. Вот меня бы сейчас беспокоило, первое, где взять и какие деньги взять, в какой валюте, по какому курсу и так далее.
Давайте просто гипотетически
оборудование,
если бы вы были сейчас действительно министром экономики. Вот тот же самый АвтоВАЗ. Очевидно совершенно, что это что-то такое, какое-то взаимодействие между ФАИВами, да, то есть федеральными органами исполнительной власти, между там Минэкономики, Минэкономразвития, вернее, между Минпромом, да, и так далее.
Да.
Что конкретно можно было бы сделать для того, чтобы исправить ситуацию на внутреннем рынке производства?
Еще раз повторю, я давно не в правительстве, не знаю ситуацию, которая творится в ресурсах страны. Знаю только по прессе, что эти ресурсы есть. Значит, я бы использовал все возможности для того, чтобы то ли кредит дать, то ли какие-то дотации организовать. Еще все, что угодно. Это первая забота. Вторая забота – найти поставщиков. Коль отказываюсь поставить США, Канада, но давайте искать других поставщиков.
Где, например, в Китае?
Фиг с ним, с этим Китаем. Я понимаю, что сейчас там будет происходить. Я был в свое время руководителем российско-китайской комиссии по сотрудничеству. Хорошо знаю, как с ними дело иметь. Очень тяжело.
Да. Мы сейчас, в сущности, в их руках находимся.
Вот в этом я вижу весь ужас. Вот что делать? Наверняка они сейчас будут выставлять условия по разным родам, дисконтам, по условиям поставок, у того покупать, как покупать, кем возить, через какие порты и так далее. Очень тяжело, но придется договариваться. Кроме китайцев, надо искать любых других поставщиков.
А
слава
где?
Богу, нет другой.
Ну, какой?
Ну, есть та же самая Южная Корея, есть масса других
стран. Южная Корея в санкциях. То есть они ввели все санкции против нас.
Они тоже ввели, да?
Да.
Ну, вот я говорю, я не знаю, ситуация, мне трудно рассуждать.
Не ввели санкции страны Южной Америки, Индия, Южноафриканская республика из стран, которые что-то делают. Mm-hmm. Вот и все.
Ну вот в Индии, во всяком случае, раньше у нас были достаточно хорошие отношения с индийским бизнесом. Не знаю, как сейчас. Я раньше много раз выезжал в Индию. Там была комиссия по сотрудничеству. В Индии был свой Газплан в свое время. Там была такая комиссия плановая, в которой я много раз бывал. И в Индии сегодня, мне кажется, можно тоже поискать возможности замены для поставщиков из тех стран, которые объявили для нас эти самые санкции. Индия. Очень хороший вы пример привели. Спасибо от него. Я не вспомнил. Наверное, можно найти еще кого-то.
Бразилия, Аргентина,
да. Бразилия, пожалуй, да. Там технический уровень, конечно, пониже, чем в Индии, но он тоже приличный теперь. Да можно даже в ту же Венесуэлу обратиться, вроде наш друг, чтобы тоже там найти. Так что первая забота, которая сейчас есть, это для тех наших крупных промышленных предприятий, которые оказались в этой ситуации, найти, первое, выделить ресурсы, не знаю, дотации, кредиты, все что угодно, кредиты и из правительственных ресурсов, из ресурсов наших государственных банков, есть Сбербанк, есть КФ, есть другие, на каких-то льготных условиях, чтобы поддержать наши вот ведущие крупные промышленные предприятия, а значит, и их поставщиков. Значительная часть экономики, по-моему, это абсолютно необходимо делать. Первое, найти, во-первых, ресурсы денежные в любой форме. Во-вторых, кредитов, дотаций, чего угодно. Во-вторых, найти поставщиков, помочь. Они думают, что многие предприятия, тот же ВАЗ сам знает, где можно купить для них запчасти, за исключением тех стран, которые... В свое время я вот с Каданниковым, тесно работал, и чуть-чуть ему звонил, он мне всегда подсказывал какие-то решения.
Каданников – это был президент АвтоВАЗа, если кто не помнит. Не помнит президента никто, кроме нас всех, Моисеевичем.
Да, извините. Спасибо опять, что помогли. Но я абсолютно убежден, что есть среди наших сегодняшних промышленников свои Каданниковы, которые могут подсказать, где можно какие-то комплектующие, запчасти.
Но это к Денису Валентиновичу Мантурову, так глобального такой вопрос. Наверное, он министр промышленности и торговли. Да?
Ну,
и
там Министерство экономики все-таки пока существует.
Минэкономразвития.
Этим тоже следовало бы заниматься в первую очередь. А я читаю интервью, которое дают руководителю, я что-то не вижу на эту тему высказывания. Вот это, по-моему, главная задача. Ну, вот первое, я сказал, это все-таки помощь населению, прежде всего, там, пенсионерам, бюджетникам, то есть людям с фиксированным доходом. Как им помогать, если есть деньги? Ну, не знаю, надо...
Но в конце концов, мы живем в рублевой зоне.
Конечно, да? Абсолютно, опять правы, полностью с вами согласен.
То есть, да, конечно, рубль относительно...
Дешевеет.
Он, безусловно, дешевеет относительно...
Его-то можем мы раздать.
Да, безусловно.
Пенсионерам, бюджетникам.
Хорошо.
То есть людям, которые...
Раздали мы кучу денег русских, нашим русским пенсионерам-бюджетникам. Насколько это увеличит инфляцию?
Первое, значит, раздали деньги пенсионерам-бюджетникам. Второе, помогли промпредприятиям, которые поставляют товары в рынок, чтобы, получив деньги, человек мог пойти в магазин.
То есть мы как бы закрутим этот...
Вот это такая непростая работа, но я уверен, можно делать. Абсолютно убежден, прошу прощения, я не хвастаюсь, но говорю, мы такую работу в 90-е годы делали и нередко. Не было ни ресурсов, ни денег, нифига, но так... Лихие 90-е, но такая работа велась.
Вот расскажите вот что. Вы перестали быть министром экономики в 98-м году, но совершенно очевидно, вы ушли вместе с правительством Кириенко, правильно я понимаю?
Точно.
Но при этом, очевидно, вы были в курсе, как развивались дальше события.
Ну, по прессе судил, естественно.
Ну, ладно, по прессе. Ну, уж не только по прессе. Ну, как тогда Россия вышла из вот этого дефолтного состояния? Как мы вырвались из кризиса, из которого, казалось, вырваться невозможно было?
Нет, ну, вырвались из кризиса прежде всего это... Произошло снижение уровня жизни населения, население стало получать меньше доходов, эти доходы были сэкономлены и запущены в производство. Первое. Второе, многие наши...
То есть мы стали меньше платить людям?
Конечно.
А денег отдали предприятиям?
Высвобожденные деньги, бюджетные и другие, госбанков и другие деньги отдали предприятиям, чтобы они как-то восстановились. Ну, в общем-то, масса всего было. Там была проблема долгов, я уже говорил. Как с ними надо было платить, чтобы нам потом в долг давали, не будешь платить, а потом никто не даст.
За рубежом?
Ну, конечно. То есть там была масса проблем,
то есть
они все-таки были другие.
То есть никого не интересовала тогда проблема долга людей? Вот, например, интересовал, но вот я, условно говоря, мне до сих пор издательский дом «Коммерсант», я думаю, должен, не знаю, $1500, по-моему, который он мне тогда просто украл.
Ну, no comment, как говорят, без комментариев. Безобразий было очень много, согласен. Было много ошибок, которые делались, но ситуация тогда и сейчас все-таки существенно различается. Тогда наша экономика была... куда менее развитая, чем сегодня, менее разнообразная, менее подготовленная. Сегодня у нас, в общем, я считаю, достаточно развитая экономика, достаточно разнообразная. У нее есть один серьезный недостаток. В ней слишком, как я считаю, со мной многие не согласны, но я считаю, в ней слишком выросла доля
государства.
А как известно, это последние 2000 лет доказали, что государство более слабый бизнесмен, чем частник.
Но с санкциями и с тем, что сейчас происходит, доля государства вырастет только сильнее.
К сожалению, скорее всего, это произойдет. Но еще раз повторю, я в этой ситуации, в тяжелой бы ситуации, все-таки искал деньги, чтобы как-то поддержать не только пенсионеров, бюджетников и так далее, но чтобы поддержать все-таки предпринимателей, особенно малых и средних.
Вот, особо малых и средних. А в то же время очевидно, что малые и средние предприниматели, да, конечно, нуждаются в поддержке. А в то же время, чтобы спасти экономический отрасль, целые отрасли экономики, нужны предприниматели крупные. И вопрос, должно ли государство поддерживать, например, Романа Абрамовича, Тимченко, там, я не знаю, Алишера Бурхановича Усманова и других людей, которые, с одной стороны, призываются сюда, России, вкладывать деньги, а с другой стороны, попали под санкции, соответственно, им больше деньги девать некуда. Да? Вот как государство должно повести?
Как мне кажется, у людей, которых вы назвали, Абрамович там и так далее, есть достаточно ресурсов, собственных ресурсов, чтобы каким-то образом найти выход из сложившейся ситуации. Более того, я не знаю всех людей, которые перечислили, но, например, ну, как-то так жизнь сложилась. Достаточно хорошо знал, давно с ним не встречался, лет, наверное, 15. Хорошо знал
Алишера Бурхановича, да, естественно.
Был такой МАПО-банк, где он работал рядовым специалистом. Он финансировал банк авиационной промышленности, я поэтому с ним хорошо был знаком. Чрезвычайно грамотный, толковый человек. Думаю, что он без помощи государства найдет способы каким-то образом бороться с сложившейся ситуацией. Думаю, что, не знаю, сейчас догадываюсь, что у него хватит для этого собственных ресурсов. И вряд ли стоит государству искать ресурсы для того, чтобы помогать там Усманову, там, Абрамовичу и так далее. Государство им может помочь, наверное, другими способами, какими-то юридическими, масса других способов, но не денежными. Деньги у них есть. Возможно, им нужна какая-то поддержка государства, заключение договоров, налаживание взаимодействия с какими-то иностранными компаниями и так далее, и так далее. Здесь вполне допускаю, что здесь помощь государства может быть весьма полезна, помощь юридических, экономических, других ведомств. По деньгам они сами разберутся. А кому надо помочь деньги? Деньгами – это, конечно, среднему и, в первую очередь, малому бизнесу. И, как я уже сказал, прежде всего пенсионерам, бюджетникам, людям, которые живут на фиксированный доход. Для них удар. Товары на рынке, значит, убежден, будут дорожать. И это дорожание не на 1-2%. Дорожание, боюсь, приличное.